точнее не сегодня, а вообще мы вступаем в такое вот время, в изучение такой полосы в истории, когда, в общем-то, как бы начинается такая эстафета империй мировых на Древнем Востоке, и потом, соответственно, не только на Востоке, вообще вот в Древнем мире, на, там, скажем, в западной части Евразии, если можно так сказать. Вот, но начинается она вот именно вот где-то вот здесь, где мы сейчас с вами находимся, где-то во втором тысячелетии. Вот, и когда я думал, что вам лучше сначала рассказать, то ли рассказать о первых империях, то ли об остальных народах, которые в это время функционировали, как бы в той или иной степени оказывали влияние или подвергались влиянию со стороны формирующихся первых таких древнейших империй, древневосточных, как они называются, империи. Я все-таки решил, что, наверное, сначала посмотрим на всех остальных, а уже потом на следующей лекции обратимся к, собственно, двум империям, да, древнеегипетской и древнехетской, первой, которые вышли за рамки просто больших государств, просто деспотий, скажем, а вот приобрели на форму древневосточных империй именно. Вот, поэтому сегодня вот как бы будет посвящено все таким менее значительным народам, может быть, отчасти даже менее известным. Вот. Ну, не только, скажем, про хетов мы поговорим. Вот. Но вот несколько слов буквально о том, все-таки, что такое Древневосточная империя, я хотел бы сказать. Вот. Тут вот хотелось бы, чтобы вы как-то отметили просто, что вот именно во втором тысячелетии начинается, формируется первая империя, и после этого начинается, вот, может быть, он немножко такой термин не очень хороший, немножко бытовой, но это действительно настоящая эстафета империи. То есть после этого, начиная вот с этого какого-то импульса первого, когда появляются вот эти первые, такие очень крупные военные в основном государства, не успевает одно, значит, затухнуть, как возникает второе, или наоборот, следующее просто всеми силами способствует затуханию предыдущей империи. Вот. И вот эта эстафета, она продолжается вплоть до Римской империи. Вот Римская империя, она как бы последняя, она побрала в себя. Наверное, Андрей Владимирович Пастернак, который будет вам дальше читать лекции, не согласился бы со мной, но вот Римская империя, она выбрала весь опыт строительства империи, который был накоплен до этого. И не случайно. Вот здесь мы четко совершенно видим, как не только духовно человечество готовилось к такому очень важному моменту, как проповедь Спасителя, да, но и политически, вот казалось бы, такая, в общем, совершенно такая приземленная форма человеческой деятельности, как политическая, военная, экономическая, тем не менее, и в этом люди все так же, как бы их промысел, я не знаю, как это лучше выразиться, поскольку, в общем, я как бы, скажем, не с богословской точки зрения, как я говорю, но промысел совершенно однозначно вел людей. То есть Римская империя, она ведь не случайно возникла, она действительно объединила вот всю экумену. Весь тот мир, который способен был, наверное, принять в тот момент. Или даже если какие-то отдельные регионы не входили в состав Римской империи, они находились в той или иной степени под влиянием Римской империи. Вот. И Римская империя, опять же, она не просто вот такая сама уникальная. Нет, она была подготовлена очень длительным путем развития, который начинается вот именно во втором тысячелетии, где еще совершенно, казалось бы, совершенно другие формы. Никто, как бы, речи не идет о том, чтобы кого-то так вот масштабно объединить. И, в общем-то, трудно сказать, что было конкретно целями у тех людей, которые создавали вот эти все империи, о которых мы будем говорить. И трудно вот о целях говорить, но, скорее всего, они были более примитивными, конечно. Вот. Но, так или иначе, вот эта вот череда империй, она нас приведет как раз к такому переломному моменту, к рубежу Р, как раз вполне непосредственно. Вот. Но во втором тысячелетии складываются две такие настоящие, очень ранние еще, скажем, не со всеми признаками Древневосточной империи. Это империя египетская в эпоху Нового Царства в Египте и империя хетская в эпоху новохетского государства. И на рубеже уже, второго и первого появляется и уже следующая империя, которая более уже масштабная по своим всем признакам, Это новоассирийская, но о ней мы будем позже говорить. Но кроме всего вот этих вот двух таких государств, которые какими-то такими полюсами были во втором тысячелетии, особенно ближе к середине, когда сложилась эта система двухполюсная, функционировало еще множество других маленьких и больших государств, которые вот участвовали в той или иной степени в общей вот этой древневосточной политике такой, и так или иначе были, входили в сферу влияния того или иного государства, как-то на них опирались. Вот. И вот я хотел бы сегодня как раз о некоторых рассказать. Вот. Но в первую очередь я все-таки начну, наверное, с хеттов. Еще до того, как они создали свою империю, они представляли собой вот такое обычное древневосточное государство. Оно и не деспотия вроде бы, и вроде бы оно и монархия, и вообще вот непонятно. Какое-то просто государство. Просто. Но с царем. Как и очень многие другие древневосточные народы, про хеттов, с одной стороны, известно, вроде достаточно много уже теперь, но не совсем все понятно. Непонятно, в общем-то, откуда они взялись, в первую очередь. И вообще о них узнали достаточно поздно. Только вот в 20 веке непосредственно, когда проводились активные раскопки на территории Турции, то были обнаружены, соответственно, и города, и письменность бывает обнаружена, тексты, совершенно вызвавшие шок, потому что, во-первых, никто долго не мог понять, что это за язык такой. А когда поняли, то совсем удивились. Потому что язык оказался настолько похож на древнегреческий, вот, что просто кошмар. Вот. Ну вот непонятно, как можно, откуда могли взяться такие продвинутые индоевропейцы, вроде на таком глухом древнем Востоке. Вот. Но тем не менее, оказался язык индоевропейский. Когда хетты пришли в Малую Азию, где они, собственно, известны в историческое время, не совсем понятно, но, видимо, где-то в 3-м тысячелетии. Причем, когда они пришли туда, вот эти некое вот это индоевропейское население, в общем-то, безымянное, я даже сказал, они осели там уже на территориях, которые были заселены давно, и господствующей народностью на этих территориях были так называемые хатты. То есть вот хетты и хатты, имена очень похожи, и на самом деле происходит от одного и того же термина. Но просто хаттами принято называть вот дохетское население, не индоевропейское. А хетты восприняли это же имя, но чтобы как-то различать, их называют уже, собственно, хеттами. Вот, хотя название хетты – это не индоевропейское название, не позднее название для них. Они уже восприняли осев на территории Малой Азии. Вот хетты, придя в Малую Азию, осели на давно заселенных территориях. Там были вот в первую очередь хатты, чуть-чуть там были амареи, нам уже знакомые. И вообще Малая Азия, она всегда была таким, была перекрестком торговых путей каких-то, там было множество колоний торговых каких-то таких. И вот поэтому такое было большое смешение, и хетты, конечно, придя туда, всю картину сразу испортили. То есть вот Малая Азия, я не знаю даже, как с чем это назвать, ну какая-то офшорная зона такая была на самом деле вот. До того, как хетты пришли. А хетты пришли, конечно, навели свой такой новый порядок. Значит, вот хетты индоевропейцы. И, соответственно, язык у них индоевропейский. И, как мы увидим, и нравы у них вполне индоевропейские. Похожие на греков, на персов, которые уже потом появятся у вас. Для вас они появятся в следующем семестре. Вот. Но, ну, скажем, религиозные представления они восприняли у хаттов. Восприняли и вполне успешно как бы их адаптировали под себя. Собственно, вот таких древнейших индоевропейских верований мы у хеттов уже не видим. Здесь все-таки все индоевропейские народы, вот их вот эта исконная такая мифологическая система, они очень похожи и происходят, естественно, от одного корня. То есть, если взять индийцев, взять иранцев, взять греков, римлян, наконец, вот, еще даже не римлян, а латинов, другие итальянские ветви. Взять отчасти даже славян, когда начинают изыскивать их таких очень архаичных верований, то некая единая картина складывается, что все-таки определенные общие признаки, и действительно видно, что происхождение общее. У хеттов мы уже этого не видим. Хетты на тот момент, когда научились писать, они, конечно, забыли о том, что они сами индоевропейцы, и они не знали о том, что они индоевропейцы, честно можно сказать. Вот. Но они абсолютно уже забыли все, что касалось их индоевропейских религиозных представлений. Это так все было воспринято было у хаттов. Из их религиозной системы, я думаю, что стоит единственное отметить. Как бы в основном она атипичная, похожа на месопотамскую, то есть те же конфликты поколений богов, те же какие-то такие очень похожие коллизии, тоже бог неба, тоже бог солнца, все то же самое, но у хеттов так получилось, что на первый план вышел бог грозы. Вот бог грозы у них почему-то считался таким самым главным государством. Ну, видимо, как покровитель царской власти. Вот. И вот получилось так, что имя этого бога было даже не хатское, а было хуритское. Кто такие хуриты, мы будем позже с вами сегодня же разговаривать. Вот. Имя у этого бога было хуритское, как я говорю, звали его Тешуб. Вот. Тешуб. Или Тешуб с двумя П на конце. Можете записать, потому что он и для хеттов, и для хуритов будет одинаковый. Вот. А из таких вот наиболее характерных богов хетских, запишите, наверное, бог растительности был у них такой, Телепинус его звали. Телепинус. Телепинус. Потом и цари в честь него, ну, с именами этого бога иногда встречаются у хетов. Вот, и еще один бог такой, тоже, правда, хуритского происхождения, Кумарки. Такой бог какой-то омерзительный совершенно.
Как еще раз можно?
Ну, такое хорошее имя. Кумарби.
Би или Ди?
Би. Кумарби. Очень такой... Ну, он, знаете, он такой как с невыясненными функциями, но нет.
Так вот. Написаем?
Вот. Ну, как мы его имя вообще, на мой взгляд. Да? Он прославился тем, что сначала сверг своего предшественника с трона, потом его свергли, потом он... Телепинус очень хороший бог, но тоже вот все как-то очень... Вроде бы он и хороший, в то же время он может быть и нехороший. Типичный бог растительности. У хеттов есть замечательный миф о Телепинусе. Начинается он с того, что вот буквально Телепинус одел правый сапог на левую ногу, а левый сапог на правую ногу и ушел.
Обычно.
Вот. Значит, это как бы такая метафора у хеттов, вот это выражение, одеть правый сапог на левую ногу, а сначала обидеться. Вот Телепинус обиделся и ушел. Ушел просто, и все. И после того, как он ушел, а непонятно, куда ушел, почему, не ясно. После того, как он ушел, все, началась страшная какая-то жизнь, то есть вот дрова в очаге стали задыхаться. Ну, не могут они гореть, вот, нет воздуха. Вот. Ну и уже там и все остальное в таком же духе, там, корова не дает молока, там, значит, семена не прорастают. Ну, в общем-то, типично для бога растительности, ну, если он обиделся, то все же может быть хорошим. Вот. И после этого, значит, ну что делать? И тогда бог грозы посылает ежа искать Телепинуса. Ёж искал, ну вот, понимаете, вот такая мифология вот интересная. Вот ёж не смог найти. Тогда, в общем, еще там кого-то отправляют периодически, никто не может найти, пока в конце концов пчелу не отправляют, она находит Телепинуса, она его нашла, он где-то просто спал, где-то под деревом, вот, и ужалила его. И тут Телепинус встал и разъярился, и что началось, это вообще кошмар. Началось просто всеобщее наводнение одновременно с камнепадами, с селевыми потоками, там, не знаю, все, что можно придумать, все началось. Вот, и стало очень плохо всем. Вот, и тогда боги начали приносить в жертвы об очищении Телепинуса, и вот таким же магическим способом его очистили от зла, которое в нем содержалось в Телепинусе. И тогда все стало совсем хорошо, и вот начался большой праздник о возвращении Телепинуса. Вот. Но это я как бы вам рассказываю. Во-первых, это очень типичный такой миф вот о вот таком боге растительности. Кстати, вот в отличие, чем он отличается, как видите, от мифа об Осирисе? Миф об Осирисе, в нем нет такого ничего. Он один раз ожил Осирис, а это видно, вот регулярный такой бог. Он то обижается, то вот, начинает гневаться. Вот. И вот, вот так вот, такое у них было представление. Конечно, это отражает в какой-то степени природу Малайзии, наверное, отчасти. Вот. И вообще вот эти вот процессы какие природные. Вот. Ну, это вот что касается религии. Что касается письменности, тоже очень важный момент. А вообще древнейшие вот тексты, которых мы уже отчетно знаем, они были написаны на аккадском языке, то есть на семитском. Хетты пришли и восприняли как бы вот ту культуру, которая уже до них сложилась. Но в какой-то момент, а именно в момент образования древнехетского государства, сейчас я попозже скажу об этих всех коллизиях, хетты почему-то решили перейти на народный язык, на свой обычный хетский язык. Вот. Но оставили для, как в качестве письменности оставили месопотамскую клинопись в северном варианте. И слегка ее упростили. Ну, то есть там нет 18 значений значка, там, ну, 2-3 значения для каждого слога. Вот. То есть у каждого значка 2-3 значения слоговых. Да? И, соответственно, вполне нормально как-то так вот писали. Очень успешно в течение всего существования хетских государств никаких проблем не испытывали. Вот. Что касается внутреннего устройства, вот тут вот уже четко видно, что другие это люди, конечно, не то, что мы с вами сталкивались, все предыдущие занятия. Внутреннее устройство государства у хеттов было необычное для Древнего Востока. Во главе государства стоял царь, естественно, это совершенно нормально, но власть царя была ограничена. Власть царя была ограничена народным собранием, которое называлось Панкус. Вот, и оно называлось как бы Панкус, но могло называться и Панку. Точнее, может называться. Может называться просто Панку, зависит от того, какой вы будете учебник. Просто это окончание именительного падежа, которое где-то ставят, некоторые исследователи ставят, а некоторые считают, что можно просто Панку говорить. Вот, это обычное народное собрание, точнее, ну как, что значит народное собрание? Собрание всех, кто трудоспособных, а точнее военно обязанных. То есть все население, все мужчины, способные носить оружие, входили в это собрание первоначально. Потом, когда государство стало большим, то и собрание стало, в него входили только исключительно уже более высшие представители высшего сословия хетского. Но изначально это настоящее народное собрание. И в народном собрании, вот в этом Панкусе, был еще некий такой президиум, который назывался Тулия. Тулия. Это обычный совет старейшин, или совет старшей дружины, как некоторые переводы объясняют. Еще что интересно. У хеттов была специфическая форма представления о престолонаследии. Нормально по традиции, по старой хетской традиции, престол после смерти царя переходил сыну его сестры. Ну, вот такая вот странная традиция. Сыну сестры
переходил. Вот.
Ну, так не бывает, видимо. Знаете, это уже какие-то там... Понятно, что какие-то катаклизмы периодически случаются, но это уже... Но, правда сказать, конечно, хетские цари, как только поняли, что они, в общем, представляют собой из себя некоторую силу, они как бы пытались быстро избавились от этого пережитка древности. Но это уже как бы вот в классическом варианте древнего. Что касается истории. История хетов, как вот, государственная история хетов, начинается уже во втором тысячелетии. Где-то в самом начале второго тысячелетия появляется несколько таких небольших царств. Как бы на базе обычных таких номов или просто городов с их округой появляется несколько небольших царств, которые вот, существуют наравне со всеми остальными. Одно из таких основных хетских государств был город Неса или Каниш. Каниш вообще-то это очень старый город Малой Азии, еще созданный в третьем тысячелетии семитами. И был таким торговым городом, где он именно был таким большим торговым центром, где были фактории разных выходцев из разных частей Месопотамии, и они там жили как-то так полусамостоятельно. Но пока не пришли хеты, хеты осели в этом Камеше, назвали его Несой и, в общем, быстро сделали полностью хетство. Еще из важных городов надо отметить Хаттусу, конечно, Хаттуса. Или можете встретить даже название Хаттусаса, но это уже как бы так стандартно Хаттуса. Две Т. И еще из городов, я думаю, надо назвать Кусару. Куссара, Тумерес. Первое крупное государство, уже вышедшее за пределы одного города, это было как раз Кусарское царство. И связывается, как правило, это первое такое возвышение хеттов с именем царя Кусарского, которого звали Анита. Анита с двумя Т. Первая половина 17 века до нашей эры. 18-го. Анита воцаряется в Кусаре, он к нему по наследству переходит трон, открывается, и объединяет вокруг себя некую такую территорию, заселенную хеттами. Но после Аниты Кусарское царство, оно как бы таким очень небольшим этапом стало, после Аниты оно сходит на нет, и через некоторое время возвышается другой город, а именно Неса. Город Неса. И особенно оно уже получило, это государство получает такой размах при царе, которого звали Лабарна I. Лабарна. В честь этого царя всех последующих царей тоже называли Лабарна. То есть вообще царь по-хетски стал Лабарна, но не Лабарна только, а Табарна. Просто произошло изменение, согласны? Вот. Все цари назывались после Лабарны вот этими Лабарны или Табарны. Соответственно, это уже у нас начало 17 века, возвышение города Неса при царе Лабарне. Его наследник, а именно сын, вопреки, как бы, вопреки традиции, почему-то все время у нас сыновья фигурируют. Видимо, вот эта все-таки традиция, вроде она как и была передавать племянникам царство, но она, видимо, уже где-то закончилась еще до того, как царство появилось. Вот. Но так или иначе, вот после Лабарна I правит его сын Лабарна II. И вот этот Лабарна II, он переносит столицу на север, от Неса в город Хаттусу. И в честь этого берет себе новое имя Хаттусили, или Хаттусилис. Хаттусилис I. При Хаттусилисе хетты начинают активную внешнюю политику и как бы заявляют о себе на Древнем Востоке. Ну, поскольку они как бы, Малая Азия, она такой стратегически важный достаточно пункт, из нее до всюду как-то близко, то, соответственно, направление. Хетты в основном воюют на юге, войны ведут на юге или на юго-востоке. Соответственно, у них их интересы доходят до Сирии, и вот всегда будут и с Египтом, и с Метами государством, они всегда будут воевать на предмет завоевание Сирии. Вот. И отчасти Северная Месопотамия их интересует. Но, скажем, в Северной Месопотамии даже меньше. Вот. Ну, когда так. Были разные. После Хаттусили правит самый мощный правитель хетского государства древнего периода. Древнехетского периода. Как раз вот это 17-16 век. Древнехетское царство. Самый мощный правитель, которого звали Мурсили. Мурсили I. Тоже. Мурсили. Простое такое родное имя. Мурсили. Очень хорошее имя. Вот. И этот Мурсили правит по усредненной датировке в 1625-1590 годах. С 1625 по 1590. И поэтому теперь вы точно знаете, кто же из хеттов разгромил город Вавилон. И тем прекратил существование старого Вавилонского царства. Вот как раз этот вот ужасный Мурсили. Но он был ужасный для Вавилонина, а для хеттов он был как раз очень хорошим царем. Распространил свое влияние, как вы видите, аж до самого Вавилона. Ну, Вавилон остался в результате не под контролем, но как бы вот как бы такой, это был даже своего рода такой скорее символический акт, заявить о себе на Древнем Востоке, что вот хетты вышли из тени, из такой малоазийской тени, и претендуют на активную роль в мировой истории. Правда сказать, на обратном пути из Вавилона, когда Мурсиль возвращался, в государстве хетском возник мятеж антиправительственный. Вот. И как-то окончание правления Мурсили было не очень хорошим, не очень спокойным. Он все пытался всех этот мятеж подавить с переменным успехом. И после Мурсили как-то этот импульс он заканчивается на какое-то время до нового хетского царства. И, в общем-то, после этого хетты опять возвращаются в границы Малой Азии, ну, воюют потихонечку так с соседями, но активной такой уже роли не играют. И, в общем, как-то идет все по нисходящей, доходит до того, что в конце XVI века царь Телипину принимает что-то вроде такой конституции. Это так называемый декрет Телипину, или Телипинус его могут называть, или Телипину. Ну, его зовут так же, как и Бог. Телипин или Телипинус не имеет значения. Вот этот декрет заключался в том, что согласно нему Тулия имела право судить и казнить царя. Ну вот, считают, что не соответствует своему положению. Судить и казнить. Вот. Кроме того, царь был официально ограничен в праве выбора наследника. То есть вот совершенно четко сказали, что царь не имеет права никого назначать, кроме своего прямого наследника в качестве, то есть старшего сына. Ну и там оговаривались еще ряд. Вот. И опять же, вот весь этот декрет был посвящен тому, что в конечном итоге при любых обстоятельствах решала Тулия все. То есть Тулия все такие коллизии серьезно решала. Но это уже был предел, до чего можно было скатиться, конечно, нормальному государству. После этого как-то еще какое-то время просуществовало вот в таком каком-то никаком состоянии. Но в конце концов произошел перелом, и в XIV веке хетты опять активизируются, приходит к власти, как говорят, узурпатор, которого звали Супилувиума. Ну, незаконно он приходит, конечно, Супилувиума. Ну, мы о нем будем подробно еще говорить, так что вы не переживайте, на следующей лекции мы очень подробно о нем будем говорить. Супилувиума. Почитайте, я говорю, в следующий раз поговорим о нем подробно. Вот. И вот этот Супилувиума, он мгновенно решает все проблемы. Банкус и Тулия с его правления прекращают свое существование. Все, нет больше ни Банкуса, ни Тулия. И появляется нормальная такая, вполне осознанная монархия. Вот. Ну и уже не говоря о том, что при Супилувиуме начинается новый хетский период истории. И государство хетов становится мировой империей. Но это уже, я думаю, я говорю, мы в следующий раз будем подробно говорить. Итого, в истории хетов выделяют три основных периода. Древний хетский период, 18-16 века. Средний хетский период, как очень интересно пишут, его выделяют, но при этом оговаривают, но неизвестно, был ли он на самом деле или нет. Вот 15 век, это вот то ли средний хетский период, то ли нет.
15
век. И 14-13 век это новое хетское царство. Или новый хетский период.
14 какой?
14-13. Ну и вот, пожалуй, последнее, что я хотел о хетах сегодня сказать, это я вам зачитать хотел из летописи царя Тутхалиса, последнего царя, вот, которого относят к вот этому непонятному среднему царству, средний хетскому периоду, был он или нет. Очень, мне кажется, очень показывает вообще взгляды хетов на жизнь. Представьте себе, что такое летопись хетов, ну, вообще царская летопись на Древнем Востоке. Это царь, который он ведет войны, там строит что-то, вне зависимости от того, победил он или нет, он обязательно напишет, что и вот я покорил, и вот заплатили мне такую-то дальше, такую, что просто вообще трудно себе представить, сколько там много всего ему заплатили. Вот. И вот на коленях приползли в мою столицу, просили, целовали мои ноги, просили прощения. Вот. И вот страна моя ликовала, и народ говорил, какой у нас хороший правитель. Вот. Ну, это такое традиционное, вот набор того, что может быть сказано в нормальной царской летописи. Что пишет Тутхалис? Победная тоже летопись, он расскажет о его победах, какой он замечательный показывает. И вот, значит, так говорит Табарна Тутхалис, то есть царь Тутхалис. Великий царь, когда я уничтожил город Ассубу, имеет значение, где это, что это за город, Ассубу и вернулся в Хатусу, тогда я совершил обряды для богов, и меня все люди города Хатусы стали прославлять, и мне они так говорили. Солнце наш господин, ты подлинный воин, но по суду ты ничего рассудить не успел. Смотри, из-за этого все плохие люди, хороших людей совсем уже прикончили. Вот такая победная надпись. Это какой я хороший. То есть для хетов, видимо, вот этот определенный плюрализм, свойственный вообще индоевропейскому мышлению, он даже вот в царских летописях прослеживается. Насколько сильно это будет отличается, скажем, я думаю, как мы с вами зачитаем какую-нибудь ассирийскую летопись, совершенно другие представления о том, вообще, что значит, вообще, каким там мои люди, какие люди, это вообще об этом даже речи не может идти. А тут не то, что вот критику конструктивную такую проводят. Вот. Следующий народ, о котором я хотел рассказать, это народ, который называется хурриты. Хурриты. Надо обязательно о нем знать, хотя о нем мало что известно, но сыграл довольно большую роль в истории Востока. Дерета. Хурриты. Хурриты, когда мы уже видим, что они есть на Древнем Востоке, живут в северной части плодородного полумесяца. То есть северная Месопотамия, юго-восточный угол Малой Азии, чуть-чуть северная Сирия, чуть-чуть к востоку от Месопотамии, туда уже ближе к горам Загроса. И вот везде там живут хурриты. Причем, когда они там появляются, непонятно. В третьем тысячелетии ничего не ясно в этом районе, никаких хурритов не видно. Ну так изредка какое-то имя попадется, вроде бы хурритское. А вот во втором тысячелетии раз уже сразу хурриты, в большом количестве. А главное, непонятно, откуда они там взялись. То есть вот факта прихода хурритов не зафиксирован. Вот. И кто такие хурриты, тоже сказать невозможно, потому что не родственный никому язык. Вроде бы, самое близкое, что нашли, это какие-то кавказские языки. Вот. И то непонятно. Как там, откуда хурриты, как они, почему они похожи на Кавказ. Все равно в горах все жили тоже. Так что в этом у них есть общность, конечно, с кавказцами. Вот, такие совершенно какие-то. И жили как-то странно. Жили, каналов не строили, в плодородном полумесяце им нужно было строить никаких каналов. Жили такими деревнями какими-то. Вот. И во втором тысячелетии начали основывать свои такие царства. Появляются, они прямо вот так, как грибы, растут, эти хурритские государства, по всему плодородному полумесяцу, в какой-то момент, какое-то множество. Причем самое противное в этой всей истории то, что почти ничего археологически не найдено. То есть вот все пишут, вот хурриты, там еще хурритов называли либо Хури, либо Ханигальбат. Вообще область называлась. Вот Ханигальбат появляется какой-то, Метани потом появляется. И вроде бы вот ясно где, а вроде бы ничего так археологи толком не нашли. То есть ни одной столицы не найдено этих хурритских государств. Все вокруг упоминают, они как-то вот так вот жили, незаметно как-то так, для археологов. И вот они, значит, у нас живут. И ладно бы они жили, но они начинают объединяться. Вот то ли хетты так их заразили своим примером, то ли наоборот, они хетов заразили своим примером. Но где-то, вот там, когда у хетов возникают их вот эти первые государства, типа кусарского, и у хурритов тоже возникают ранние такие их царства. Еще одна проблема, связанная с хурритами, это то, что в какой-то момент, когда наконец нашли несколько писем на хурритском языке, а еще, кроме того, нашли несколько договоров с египтянами на хурийском языке, то совершенно исследователи схватили за голову. Хуриты упоминают там индийских богов. Ну, вот индийских. Митра, Варуна. Откуда они там взялись? Совершенно непонятно. Никаких сведений. Язык абсолютно никак. Ничего общего. Потом, правда, нашли еще одну точку соприкосновения. Вся терминология, связанная с коневодством, у хуритов полностью индоевропейская. То есть, и так это осталось проблемой. То есть, видимо, какая-то влилась группа небольшая индоевропейцев, которые двигались в Индию. Какой-то там непонятно, что смешного. Пока. Вот. Я даже еще имен не называл. Видимо, какая-то группа индоевропейцев, двигавшаяся в Иран и Индию, как-то вот так вот промахнулась мимо основной магистрали и попала к хуритам и основала там правящие династии или какой-то правящий слой создала, непонятно. Вот. И в какой-то момент, а именно где-то в районе 17 века, вот так вот, начинается у хуритов активное, как это называется, государственное строительство, да, или что-то такое, да, государственное строительство. То есть они активно начинают вот заниматься политической деятельностью, объединяются и создают государство, которое получило название Митанни. Митанни с двумя «н» пишется. Вот, это государство, все было хорошо, но оно вдруг начинает играть активную роль. Находилось оно, соответственно, в Северной Месопотамии. Столица не найдена. Только приблизительно, что где-то вот между Тигром и Евфратом, в их верхнем течении, это такой немалый район, Турция, Сирия и Ирак одновременно, вот где-то там находилась эта столица. Ничего точнее неизвестно, не найдено, и когда найдено, неизвестно, будет, и вообще найдут ли ее когда-нибудь, тоже непонятно. Но государство крупное, и при всем пришлось с ним считаться. Вот, и, собственно говоря, все, в общем-то, и ничего, но уж очень они стали много воевать. Воевать они начали в традиционных направлениях, то есть основным их вот предпочтением почему-то всегда была Сирия. Вот все народы Сирии, ну, Палестина там уже, соответственно, вот не зря вот Армагеддон, да, от города Мегиды образовался, вам Дмитрий Витальевич рассказывал, наверное, да?
Нет.
Ну, вот есть такой замечательный город Мегиды, да, в Святой Земле. Вот слово Армагеддон, как бы, как обозначение последней войны, такой сил добра и зла, как бы, в конце света, вот он, конечно, произойдет именно там. Почему? То, что этот регион, вот Сирия, и Палестина, Финикия, ну, Финикия даже меньше, всегда было той, вот, местом, куда все стремились. Вот какое бы государство, с каким бы ни воевало, это будет происходить на территории Сирии. Египет, Хетты, Митанни, потом Александр Македонский, персы, потом Птолемеи, Селевкиды, все воюют в Сирии обязательно. Ну, где еще воевать? И поэтому место такое вот, это, что даже термин возник, там Египет. Вот. И, ну, соответственно, Митанни как бы в традиции государства, стремящегося утвердить свой авторитет, тоже воевало в Сирии. Воевало сначала с Египтом воевало, потому что Египет в этот на момент, когда Митанни вдруг вышло за границы, собственно, хурийского мира, объединив весь хурийский мир, значит, двинулась активно в Сирию и на юг от Сирии. Египет тоже в этот момент, он шел, соответственно, с юга. Он сначала завоевал территорию Палестины и потом двинулся тоже на юг Сирии. И тут-то они с Митанни столкнулись. Вот, и активно, особенно, конечно, Митанни как бы расцвело, когда Египет немножко уменьшил натиск на Сирию, и тогда Митанни просто раздуло до самых больших размеров. Это произошло во второй половине 15 века до нашей эры при царе, ну, я думаю, что хотя бы одного надо царя хурийского запомнить. Звали его следующим образом. Саус-Садатар. Ну что, между прочим, индоевропейское имя. Наше родное. Саус Садатар его звали. Вот он сначала воевал с Египтом. Вот. Потом его наследники уже заключили даже союз с Египтом, мирный договор точнее. Вот. Но вот при Саус-Садатаре Метания достигла наибольшего наибольшего территориального охвата. Из городов, вот, которые они завоевали, значит, в Сирии это были Алалах и Угарь. Алалах и Угарь. А на юг от себя, на юг от Метании, на юго-восток, они еще всю территорию Ассирии поставили под свой контроль, или Ашу, страну, которая называется Ашу. Вот, на тот момент она стала зависима от Метании. Вот. После Саус-Садатара правит его наследник, которого звали Ардадана. Я не уверен, что вам нужно это запоминать, но его очень просто звали Ардадама. Ничего сложного. Вот. И следующий, последний такой крупный правитель Метании, это был царь Сотарна. Ну, такое полное, совершенно индонезийское, конечно, имя. Почти Сукарна или Сухарта. Но, тем не менее, это хурит по национальности.
Сутарна.
Как? Сутарна. Тоже индоевропейское, соответственно. Вот. После этого все, ситуация изменилась. А после этого вот пришел к власти в хетском государстве узурпатор Супилалиума. И все. И на этом все. Пока кот спал, мыши плясали, все, кот проснулся. И хуриты. Они хуриты нет, хуриты стойко очень, как бы стойко пытались продолжать какую-то роль играть в общедревневосточных делах. Вот. Но уж очень сильные хеты, конечно, начали теснить. И даже отвоевали многие исконно хурийские земли. Вот. Но, тем не менее, хуриты продержались уже не в виде государства Метания, а в виде маленьких таких хурийских государств. Продержались, несмотря даже на натиск такой сильный хетов. После этого хеты сменились ассирийцами, которые начали теснить Метания, теснить хуритов. И, наконец, исчезли хуриты только когда пришли народы Майя. Совершенно неорганизованное население, которое полностью перемешало всю картину такую нормальную, вообще всю жизнь на Древнем Востоке изменило, но это уже было почти рубеж тысячелетий. Вот, так что хуриты, конечно, уже перестали играть после вот этих трех моментов царей какую-то важную роль, но тем не менее еще держались какое-то время. Вот, упорно восставали против вот все аналы, так или летописи, как они называются, ассирийских и хетских царей. Они постоянно, каждый царь пишет о том, что я ходил в страну Хури или в страну Ханигальбат, и вот этих вот гнусных, восставших против меня людей, я их заставил приползти на коленях, и вот как это еще называется. Вот. Следующий народ, который тоже какую-то роль сыграл, который традиционно о нем говорят всегда пренебрежительно очень. Это касситы. Касситы вот те самые люди, которые воспользовались походом Мурсилиса на Вавилон. Значит, они уже к этому моменту в Вавилоне так потихоньку по небольших количествах присутствовали, эти касситы, придя с гор Загроса, спустившись в Вавилоне из гор Загроса. И как только Мурсилис сходил на Вавилон, разгромил Вавилон, они сразу же основали свою династию в Вавилоне. А в том, кто такие касситы, известно не очень много. Опять же, язык их вообще никак не идентифицируется, потому что о нем ничего абсолютно не известно. Совершенно ничего не известно. Известно вот то, что они пришли из гор Загроса, и непонятно, почему они оттуда пришли. Но, видимо, они пришли из-за того, что на территорию Ирана пришли иранские индоевропейские племена и потеснили, соответственно, хаситов. Вот. И они поэтому двинулись на Испанию. Вот. В целом, люди были достаточно спокойны, эти хаситы. Ничего они особенно не затевали такого грандиозного, ни к чему особенно не стремились. От них вот поразительно нет почти никаких серьезных текстов. Одни только хозяйственные архивы. Сколько там собрали пшеницы, сколько яиц курицы принесли. Ну, какой-то такой абсолютно без... вроде бы много, и вроде бы такой, такой вот не очень интересный. И как-то они и не очень интересовались больше ничем. Единственное, вот, что точно при них, что они всю Месопотамию так успокоили, замерили. Все свыклись с мыслью, что Месопотамия, это вот, начиная от центральной и до самого Персидского залива, это единое вот, ну, государственное образование. И как-то все так вот при них было тихо, спокойно. Воевали они немножко с ассирийцами, воевали немножко с Метанией. В общем, ну, так в рамках разумного. С Египтом у них был всегда мирный договор, вот. Очень они просили всегда у египетских фараонов, чтобы те им своих дочерей присылали в Гарем к хасидским правителям. Вот. И я, по-моему, рассказывал вам уже, да, что один из царей хасидских писал в Египет фараону: «Ну, я понимаю, тебе жалко свою дочь отдать. Ну, не надо дочь. Пришли какую-нибудь египтянку, я скажу, что это твоя дочь. А все-таки египтянка». Вот. Вот такие вот, в общем, в целом очень спокойные люди. Единственное, кто вот как-то так прославился, это первый же правитель хасидский, которого звали Агум Каркхеня. Ну, запомните хотя бы Агум. Еще по номеру он был второй. Какое-то такое особенное хасидское исчисление, он был второй. Агум. Гум. Агум. Двойное имя. Агум Каркхеня.
Каркхеня.
Вот, этот Агум, он прославился чем? Он вернул в Вавилон Мардука. Заставил вернуться в Вавилон Мардука. Я вам рассказывал. Страшную историю вам рассказывал, как Мардук ушел из Вавилона. Да, ну, злобный царь Мурсилис уговорил Мардука уйти вместе с ним в хетское государство. Вот, а вот Агум он вернул Мардука. И поэтому этим он как бы сразу легитимизировал свое правление. Несмотря на то, что абсолютно ничем не прославилась эта династия хасидская, тем не менее она просидела в Вавилоне аж до 12 века. Вот тихо, мирно, спокойно, иногда так только какие-то войны не очень существенные. Тем не менее, вот просидели аж до 12 века. Из царей, ну, имена у них какие-то были. Бурно-Буриаш, например, через черточку.
Как?
Или Караиндаш. Вот. Ну, я не уверен, что все это нужно запоминать. Ну, как, знаете, Бурно-Буриаш, например. Такое хорошее имя косичка. Вот, очень такое радостное. Вот. И, наконец, последний народ, который во втором тысячелетии еще как-то так особенно на имперских таких вот замашек не имел, но к концу второго тысячелетия однозначно их получил. Он сформировался, этот народ, тоже во втором тысячелетии, и очень знаменитый народ. И до сих пор существует. Это ассирийцы. Вот. Ну, про ассирийцев вы знаете, да, что ассирийцы существуют до сих пор, и в Москве есть целая ассирийская мафия, очень успешная. Вот. Владеет сетью, вот раньше она владела сетью, по-моему, сейчас сеть вот этих, знаете, таких вот будок, где шнурки продаются, и всякий крем для обуви. Вот. Чистки обуви, они, по-моему, раньше назывались. Да? Вот. Но это не только, это не ограничивается, это очень большая такая диаспора ассирийская. Вот. Правда, язык их, он уже не ассирийский, в собственном значении слова, вот, древнее понимание, это поздний арамейский язык, но тем не менее. Вот. Но вот, я даже специально у одного большого крупного этнографа спрашивал, он говорит, да, судя по всему, настоящие потомки тех самых ассирийцев. Вот. Ассирийцы где-то вот во втором тысячелетии сформировались как именно такое этническое общество. Причем вот ассирийцы отличались тем, что они как-то очень болезненно во втором, в первом тысячелетии осознавали вот эту свою вот этническую идентичность. Почему? Ну, потому что они очень трудно были отличимы от жителей Вавилонии. Ну, один язык, почти один, ну, диалект, ну, очень похожий. Вот, культура полностью как бы вавилонская, ну, небольших, как-то в таких вот, может быть, чуть-чуть специфических формах, но очень похожа. И, видимо, из-за того, что им как-то надо было самоидентифицировать, они, как ни, вот почти ни один другой народ древности, очень так активно воспринимали свою идентичность и постоянно о ней заявляли. Вот. Но заявляли они специфическим методом, конечно, о котором мы будем долго еще говорить. Вот. Соответственно, мы с вами говорили о так называемом древнеассирийском периоде или староассирийском, да, причем Шиадате, который был, но который на самом деле тогда ассирийцев еще как бы они еще не сложились. А вот дальше наступает среднеассирийский период. Среднеассирийский период – это 15-11 век. И вот тут как раз уже выходят на сцену эти ассирийцы. Поначалу, как вот я уже говорил, они территория Ассирии или территория область Ашур входила в состав Митании. Почему называется? Потому что столица ассирийцев, такая древнейшая столица и культовый центр, и главный бог ассирийцев, они назывались одинаково Ашур. Соответственно, и область исторически называется тоже Ашур или Ассирия. Вот. И, соответственно, после того, как ассирийцы выходят из-под влияния, из-под власти хурритов, из-под власти государства Митани, они создают, они как бы создают собственное государство, причем очень такое мощное государство. Наиболее крупными царями среднеассирийского периода были три царя подряд: Ададнерари, Салманасар и Тукульти-Ненурта. Вот. Ну, как бы, в общем, по-моему, это не такие еще страшные имена ассирийских правителей, потому что бывают страшные. Первого звали Ададнерари. Ну, Адад – это божество такое. Ну, Нерари, не знаю, что это значит. Ададнерари. Второй царь – Салманасар. Ну, как вообще,
Салманасар.
И третий царь пишет через черточку. Тукульти, черточка, Ненурта.
Тукульти,
Ненурта. Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете, да, в истории, обработанной в Сатириконе, написано, что ассирийские цари во время сражений бежали впереди своего войска и кричали врагам свои имена, от чего те в бегство обращались. Вот. Ну, как бы наиболее такие такие вот яркие имена уже будут в первом тысячелетии, типа Ашур-Нацар-Аппал, вот, и прочее, Тиглат-Пиласар. Ну, это будет потом, а пока совершенно нормальные такие ассирийские имена. Вот эти три правителя, они посвятили свою жизнь борьбе с Митанией. То есть, вот каждый правитель, и Ададнерари, и Салманасар, и Тукульти-Ненурта ходили походами на хурит. Вот. И каждый писал, что они их подчинили. Но, тем не менее, каждый следующий правитель опять стоял перед необходимостью опять завоевывать территории хуритских государств. То есть, видимо, никак они не могли с ними расправиться. Вот. Во времена Среднеассирийского царства и Хассидской Вавилонии в Месопотамии оформляется уже такая типичная картина, которая после этого будет еще тысячи лет существовать. Это противопоставление севера и юга. Юг – это культурная Вавилония. И север – это такие вот какие-то не очень образованные, но считающие, что они очень такие мощные ребята. Это вот такие вот эти ассирийцы. И вот у них все время были проблемы, взаимонепонимание. То есть, с одной стороны, ассирийцы, они искренне стремились вот воспринять всю культуру, которая в Вавилоне была накоплена, но в то же время они утверждали, что они больше достойны уважения, потому что они более сильные, скажем. А в Вавилоне как бы никогда на свою силу никогда не апеллировали, но всегда считали ассирийцев такими какими-то, ну, варварами, хоть они и говорят, и язык у них даже варварский, ну смешно просто, вот как поляки говорят о чехах, вот вы знаете, вот чешский язык, он какой-то, он же такой же, но какой-то смешной, вот честно говорю, поляки так говорят, вот говорят, чешский язык абсолютно такой же, но вот смешной, вот в Вавилоне они тоже думали об ассирийцах так же, что вот какие-то... Вот. Но ассирийцы, конечно, прославились совершенно не этим и не тем даже, что они воевали. Они прославились системой мышления. Система мышления у них была на тот момент действительно такая. То есть это квинтэссенция всего плохого, что было на Древнем Востоке. То есть, с одной стороны, они действительно много хорошего сделали. Они вавилонскую культуру распространяли, и как бы они очень много сохранили, даже развили. И даже самая большая месопотамская библиотека происходит, опять же, из Ассирии. Библиотека Ашурбанабала. Вот, но как бы вот в контексте истории это все вторично. Ассирийцы прославились своими совершенно сумасшедшими зверствами. То есть понятно, что человеческая жизнь на Древнем Востоке в принципе ничего не стоит. Как бы нет представления о ценности человеческой жизни. Ну, разве что, ну, может быть, хетты. Ну, у них такие, как бы, пока они не адаптировались к условиям Древнего Востока, они считали, что все-таки человек что-то стоит сам по себе. Но ассирийцы это довели это уже до какого-то просто, до какого-то такого уже гипертрофированных форм. Вот, как бы, это особенно уже в новоассирийское время будет видно, а это мы будем разбирать уже в следующем семестре с вами. Но в среднеассирийском уже как бы видна основная теория о том, как нужно действовать. Ассирийцы, когда завоевывают какое-либо государство, они ничего не делают, они истребляют поголовно все население. То есть, как бы, практического применения этому населению нет, и что с него? Оно все равно будет бунтовать, как только появится возможность. Поэтому единственное средство с ним расправиться, если его как-то замерить, это чтобы его просто не было. Вот. И вот этот вот типичный ассирийский подход, который, конечно, будет еще очень долго существовать, он как раз формируется вот в среднеассирийское время. И этим они больше всего прославились. То есть, это самая, с одной стороны, активная нация на всем Древнем Востоке. То есть более активных людей на Востоке, я думаю, не было во всю историю. С другой стороны, это очень прагматичный народ такой, в отличие от всех остальных. То есть они все делали четко по плану. То есть, когда они завоевывали, они все очень планомерно делали. Вот. Но это особенно в дальнейшем периоде будет видно. Вот. Но они в то же время, к сожалению, самые жестокие, наверное. То есть больше зверств не творил никто на Востоке. Вот, при том, что как бы зверства на Востоке не считались зверствами. А вот. Но как бы среднеассирийский период это тоже. Вот эти три царя, после них опять и в среднеассирийском, в Ассирии тоже некий спад начинается до следующего периода, который уже на рубеже тысячелетий произойдет. Это вот основные народы, которые как бы фигурировали, но определяющего значения никогда не играли. Ну, кроме хеттов. Хетты это будет просто следующая лекция, посвященная одному хеттскому периоду. А в следующий раз, я думаю, вот мы как раз и поговорим о противостоянии хеттской и египетской империи. И дальше уже будем переходить к следующему периоду. Нам еще отдельно надо будет поговорить о Святой Земле в первом тысячелетии. Ну и видишь, что реально все-таки основную массу исторических вопросов мы с вами разберем. Вот. Спасибо за внимание.